Шестая сфера. Подготовительная. Спустя некоторое время после пребывания в только что описанном нами состоянии безграничного покоя и блаженства, которое для каждой души длится по-разному, она начинает ощущать в себе как бы все более усиливающееся и все сильнее переполняющее ее изнутри радостное возрастание жизненных сил, постепенно выводящая душу из пассивного состояния и возбуждающая в ней безудержную потребность в активной творческой деятельности. Еще раз повторяем, что очень многие неразвитые еще души не испытывают этого импульса до тех пор, пока не подойдет время для их следующего воплощения. Постепенно это ощущение возможности беспрепятственного перемещения в любом направлении четырехмерного пространства усиливается до такой степени, что душа в конце концов не замечает, как она перемещается в слой шестой сферы, где ей предстоит провести основную часть своего времяпребывания в ментале. Обычно этот слой находится в той части четырехмерного пространства, в трех измерениях которого территориально располагается страна или народ, которому прежде принадлежала душа, находясь в воплощенном состоянии. Второе подразделение области конкретной мысли, шестой подплан ментала, называется океанический слой. Это текучее, пульсирующее во всех земных формах жизненное начало, работающее посредством четырех эфиров. Оно представлено здесь в виде многочисленных прототипов, представленных на физическом плане Земли четырьмя видами эфиров. На примере их деятельности легко можно понять, что вся жизнь едина и цельна во всех своих проявлениях. Эта сфера включает в себя души людей, искренне верящих в Бога, независимо от того, каким именем они Его называют. Эта набожность качественно очень сильно отличается от того религиозного чувства, которое душа испытывает, находясь в верхних подразделениях астрала. Там это чувство неизменно связано с какими-нибудь эгоистическими расчетами, с надеждой извлечь из своей веры какую-то выгоду или получить награду. Здесь же вера лишена всякого эгоистического побуждения. Но вместе с тем, не надо и путать эту стадию верования с еще более высокими уровнями ее проявления, которые могут проявляться в достижении какой-либо очень высокой цели, достигаемой исключительно из любви к Богу. Здесь же верующие видят в своем божестве, будь то Будда, Кришна, Шива, Христос или кто-то другой, скорее предмет для своего поклонения, чем великого наставника и учителя. Здесь душа погружается в блаженный религиозный экстаз и обожание Бога, она как бы всецело растворяется в упоении своей любви, сливаясь с той формой Бога, которую их чувство находило на земле. Так многие из христиан, чье развитие находится еще на достаточно низком уровне, заняты здесь слепым обожанием Иисуса или Божьей Матери. И от этого состояния их блаженство не становится меньшим. Их счастье и удовлетворение совершенно полны, так как они получают здесь именно то, что больше всего ценили в своей жизни. Ощущение и понимание счастья каждым человеком всецело зависит от внутренней силы его души, от той высоты, которой она достигла не только за свою последнюю инкарнацию, но и за предыдущие ее воплощения. Если в вас звучит только чувственный голос крови и плоти, то ваши мечты и ваше счастье не поднимаются выше интересов физического тела, какими бы прекрасными и желанными они ни были. Следовательно, после развоплощения смерти вы, как личность, не сможете выйти выше уровней, составляющих материальную основу так называемых миров-двойников. Но если ваша возвышенная мысль постоянно и неудержимо увлекает ваше сознание в сферы духовной любви, тогда вы способны не только услышать, как звучит вам в унисон сердце другого человека, но и радостно зазвучать вместе с ним в едином духовном созвучии. Ни одно развоплощенное сознание не чувствует себя в этой небесной сфере отчужденным, лишним или покинутым, так как Господь облекается для всех в знакомые формы. Каждому из этих сознаний Господь явится именно таким, каким человек представлял его себе при жизни, неважно, в какой стране он жил. Наши духовные учителя, представляющие различные уровни высшего разума, преднамеренно ограничивают себя плотной материей, чтобы быть более доступными для ограниченного пока еще уровня развития людей, не способных понять, но все же искренне любящих Бога. Они встречают каждого из умерших во всем величии его красоты и славы, но потихоньку каждое развоплощенное сознание уже само начинает понимать не только бесконечную многоликость и многогранность высшего разума, но также и его безграничную вездесущность и любвеобильность. Здесь все сознания продолжают духовно обогащаться, развивая в себе качество чистоты и преданности, изменяясь под влиянием нетварного света этого высокого духовного единения, что позволяет им через некоторое время в составе совокупных личностей снова возвратиться на Землю, с сильно возросшей способностью к бескорыстной любви и неудержимым стремлением в еще большей степени развить в себе это великое качество. Но не надо думать, что вся жизнь души на этой ступени рая заключается только лишь в бесконечном религиозном экстазе. Хотя для многих, интеллектуально неразвитых пока еще сознаний, он составляет основное состояние их райского существования. Эта сфера представляет для всех сознаний, вибрирующих в диапазоне ее частот, практически неограниченные возможности постепенно развивать и все остальные качества своего интеллекта и сердца, которыми они обладали на Земле. Главным фактором направления души в послесмертии является не ее территориальная земная принадлежность, а эгрегориальная подчиненность, то есть какому духовному эгрегору человек отдавал свою лучшую душевную энергию и от какого эгрегора сам подпитывал свои внутренние силы. Если человек большую часть своего земного существования предпочитал отдавать для медитационного общения с Буддой, то после смерти он попадет именно в ту резонансную зону ментальной сферы, где обитают буддисты. И если же для человека весь смысл жизни сводился к упованию на Христа или Матерь Божью, то и посмертное его окружение будет, соответственно, исключительно из христиан и так далее. Кстати, все чувственные и эмоциональные разногласия внутри религий и верований относятся к разряду низших эмоций, и вибрационно они никак не могут проявиться в реальностях ментала. Поэтому там нет не только разделения, скажем, христиан на всевозможные секты и течения, но даже при общении с сознанием иного вероисповедования сохраняется величайшее уважение, любовь и понимание того, что на Земле никак бы не укладывалось в уме, жестко ограниченным, жесткими религиозными догмами и надуманными предрассудками. Обитатели низших ступеней рая могут видеть также мыслеформы живых людей и, прибавляя силу своей воли к воле человека, могут помогать нам осуществлять наши добрые и возвышенные замыслы в материальную форму. Мы же в своей повседневной суете и душевной неразберихе чаще всего просто не замечаем этой духовной помощи, или же, удивившись внезапно сложившимся благоприятным стечением обстоятельств, поблагодарим Господа за Его благоволение к нам. Таким образом, через множество сознаний посредников, обитающих на различных уровнях единой реальности, осуществляется божественный план эволюции сознаний. Если вы по качеству своего внутреннего состояния будете постоянно находиться в божественном потоке любви и гармонии и не будете создавать в собственной ауре деструктивных вихрей низших энергий, раздражение, агрессия, ненависть, зависть, ревность и тому подобное, то вы тем самым будете непрерывно привлекать к себе вибрации высококачественных энергий божественной благодати, и обеспечивать быстрое духовное развитие всех чакравных личностей, образующих и представляющих вас как человека в этом феноменальном мире. Многие из художников и скульпторов ментала находятся в тесном творческом содружестве с земными мастерами и через их внутренний взор стараются вдохновить их на поистине гениальные творения. Именно таким совместным способом были созданы и создаются множество икон и образов, вдохновленных к написанию через посредничество анахатных чакрамных личностей воплощенного человека. Также очень много выдающихся поэтов и философов этого плана плодотворно работают с земными талантами, беря на себя обязанности так называемых муз и фей. Исходя из собственного опыта, скажу, что ни одна из моих книг в действительности не написана тем, кого все знают в качестве Сергея Цвилева. Потому что на самом деле такой конкретной личности в реальностях тонкого плана не существует. Вот множество чакрамных личностей, которые так или иначе качественно проявляют себя через этого земного человека, они есть. Именно они, в частности, коллектив вишудхавых и анахатных развоплощенных личностей, Алджеллис, Луа Андис, Грей Левин и другие, являются полноправными соавторами каждой из книг, написанных якобы Сергеем Цвилевым, который на самом деле выполняет всего лишь скромную роль физического реализатора или своеобразного адаптера для восприятия людьми одной из множества высокодуховных творческих мыслей идей, передаваемых на физический план высокоразвитыми огненными сущностями в качестве информации к размышлению. Вот почему я всегда настаиваю на том, чтобы читатели моих книг как можно меньше уделяли внимание этой совокупной земной личности, от которой как таковой после развоплощения просто не останется ничего, кроме подробнейшей записи о ее земной жизни, записанной в хрониках Акаши ноосферы Земли.